Проект «Мы вместе».
Без сомнения, деяния этого человека отразились на истории и культуре как России, так и Украины. Уникальная личность, слава о делах, кои памятна потомкам и по сей день – Григорий Александрович Потемкин. Некоторые считали, что Григорий Потемкин сделал для России на юге больше, чем Петр I на севере. Его уважали и награждали монархи Пруссии, Австрии, Швеции, Дании и Польши. А начиналась его блистательная биография весьма скромно. Потемкин был выходцем из рода мелкопоместных дворян. Его семья во главе с отцом, отставным секунд-майором, жила в селе Чижово Смоленской губернии. Вначале Григорий Александрович обучался в Смоленской духовной семинарии. Затем поступил в гимназию Московского университета, где проявил недюжинные способности к разнообразным наукам, но вскоре бросил учебу из-за ее однообразия. Энергия, бьющая ключом, и честолюбие толкали его к перемене судьбы. Отправившись в Петербург, он поступил в конную гвардию. Хочешь приключений – получишь. Именно в числе гвардейцев Потемкин и участвовал в государственном перевороте 1762 года, сделавшем императрице Екатерину II, и был замечен государыней. Она пожаловала его в подпоручики гвардии и подарила 400 душ крепостных. И это все. Потемкин решил сдружиться с братьями Орловыми, бывшими в то время в фаворе, чтобы как-то сблизиться с царицей, но не удалось. Гордый 30-летний Потемкин развернулся и уехал на войну, русско-турецкую. Там он проявил себя просто блестяще. Сочетание тактического ума, организаторских способностей, руководящей жилки и героического порыва было просто феерическим. Наградами ему за доблесть в боях стали чин генерал-поручика, ордена Святой Анны и Святого Георгия III степени. Своими подвигами и письмами к Екатерине Потемкин вновь обратил на себя ее внимание. Уже в феврале 1774 года государыня вызвала Григория Александровича ко двору в Петербург. И так Потемкину 35 лет. В результате при дворе появился новичок богатырского телосложения с одним глазом. Он был так неопрятен в одежде и так груб в своих повадках, что придворные с утонченными манерами содрогались при его виде. Он ворвался во дворец, как горячий ветер из знойной пустыни. В нем угадывалась какая-то непонятная угроза. Огромный и неуклюжий, со слепым глазом, который он ничем не прикрывал, Потемкин бросал вызов напомаженным придворным, привыкшим скрывать свои телесные недостатки под повязками, париками и ярдами надушенного кружева. Он был чужаком. Он был слишком не похож на людей света, и никто не знал, как к нему относиться. Герой турецкой войны, награжденный за храбрость, он не блистал солдатской выправкой. Одежда его даже отдаленно не напоминала армейскую. Он предпочитал долгополые кафтаны из блестящих шелковых тканей. Волосы он носил длинные и никогда не пудрил их. Ходил тяжелой поступью человека, уставшего от мирской суеты. Потемкин был чрезвычайно умен и мог развлечь компанию, ежели пребывал в веселом настроении, о каковом судить было очень трудно, поскольку оно менялось неожиданно. Он часто впадал в состояние угрюмости и тогда никого не хотел видеть. Словом, Потемкин мог дать двору только свою сообразительность и недюжинный ум. Красотой он тоже не отличался, хотя, заметим, некоторые женщины все же стали жертвами его мужского обаяния. Каковое, уж дамы-то знают, бывает значительно важнее смазливости. Он уже был не молод по тогдашним меркам, но никогда не занимал сколько-нибудь важного поста. При нем все чувствовали себя неспокойно, и его появление вызвало настоящий переполох. Вскоре всем стало ясно, что он будет очередным любовником императрицы. Британский посланник Ганнинг был убежден, что появление Потемкина при дворе, его молниеносный взлет, а Екатерина пожаловала ему чин генерала-адъютанта, поселила вместе с наиболее близкими родственниками в Зимнем дворце и осыпала почестями и наградами, станут новой страницей в истории царствования Екатерины. Другими словами, он сможет запросто взять в руки бразды правления в России. И он не ошибся. Потемкин был силой, с которой приходилось считаться. Говорили, что он обладал необычной проницательностью и тем, что посол называл глубоким пониманием людей. Екатерина, несомненно, восторгалась огромным, переменчивым в настроениях мозговитым Потемкиным. Ее собственное состояние духа, которое долгое время было сумрачным, неожиданно просветлело. Императрица приободрилась. Сомнений быть не могло. Причиной такой перемены стал ее новый фаворит. «Она просто без ума от него», — заметил сенатор Елагин. «Они, должно быть, по-настоящему любят друг друга, потому что очень похожи». Так или иначе, но Екатерина нашла, наконец, родственную душу, которую искала всю свою жизнь. Она, опьяненная счастьем, буквально светилась, источая радость. В возрасте 45 лет она чувствовала себя так, словно влюбилась впервые в жизни. Потемкин же знал, как тронуть сердце Екатерины, как дать ей почувствовать, что она любима. Он пел ей песни, голос его звучал мягко и искренне. Он восхищался ее красотой, мимолетными искорками юного задора, мелькавшими в ее светящихся глазах, цветом ее лица. Он пробудил в ней страсти, называл ее огненной женщиной, заставил ее поверить, что для него она была единственной в мире. Впрочем, это вовсе не был холодный расчет. Потемкин искренне влюбился в царицу. Когда он принимал участие в государственном перевороте, вознесшем ее на престол, то был еще молодым офицером и не сыграл сколько-нибудь заметной роли. Несомненно, он помнил, какой она была в ту пору, потрясающая, отважная женщина на белом коне, смело скачущая навстречу своей судьбе. Он любил ее дерзость, которая была сродни его собственной. Он любил ее прямоту, широкий ум, мечты об улучшении и переменах, ведь у него тоже были отважные, порой фантастические замыслы. Потемкин прекрасно понимал, что своим высоким положением он всецело обязан милости императрицы. «Я плод рук твоих», – признавался он от чистого сердца, и именно это больше всего его и задевало. Борьба за первенство как в делах любовных, так и в сфере управления империей стала причиной их разногласий. Григорию Потемкину была присуща неумеренность во всем – в пьянстве, в любви, в пространных религиозных размышлениях. Упорядоченная домашняя жизнь, проповедуемая Екатериной, утомляла его. Любая рутина была для него проклятием. 2 года делил он ложе с императрицей, а потом стал посматривать и на других женщин. И все же Потемкин сохранял к Екатерине единственную в своем роде неугасимую страсть. Оба испытывали они друг к другу сентиментальную привязанность. Однако все это ничуть не мешало светлейшему князю стяжать лавры Дон Жуана своего времени. Даже во время самых тяжелых дней долгой осады Очакова в 1787-88 годах у него в роскошной землянке был целый гарем красавиц. Однако же вернемся к государственным и военным деяниям Григория Александровича. Наподобие того, как скульптор Эрнст Неизвестный отобразил в скульптуре неоднозначность личности Хрущева для своего государства и времени, разделив фигуру генсека на 2 половины – белую и черную, так и Григорий Потемкин для Украины остался черно-белым. Грубо проводя эту черту, обозначим ее так – между уничтожением Запорожской сечи – это будет черная сторона – и основанием новых городов – а это белая. Итак, в 1775 году Потемкин ликвидировал Запорожскую сечь и положил начало запорожскому казачьему войску, подвластному российской короне. В 1776 году он становится генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. Правитель юга обдумывал план борьбы с Турцией вплоть до уничтожения турецкого государства и воссоздания Византии. При устье Днепра Потемкин заложил Херсон с корабельной верфью, руководил строительством Екатеринослава, ныне Днепропетровск. В его руках было сосредоточено управление всей Южной Россией от Черного до Каспийского морей. Потемкин первым понял значение присоединения к России Крыма. Он писал Екатерине: «Крым положением своим разрывает наши границы. Положите же теперь, что Крым ваш, и что нет уже сей бородавки на носу». И вот вдруг положение границ прекрасное. Нет держав в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма не усилить, не обогатить вас не может, а только покой доставит. 8 апреля 1782 года императрица подписала манифест, окончательно закрепляющий Крым за Россией. Первыми шагами Потемкина по реализации этого манифеста стали строительство Севастополя как военного и морского порта России и создание Черноморского флота, 1783 год. Уже в следующем, 84-м году, Екатерина произвела своего помощника в генерал-фельдмаршалы, назначила президентом военной коллегии и генерал-губернатором Крыма, наименованного Таврической областью. Как президент военной коллегии Потемкин заботился о развитии и укреплении русской армии, провел ряд преобразований в строевой службе и экипировке личного состава, отменил косички и букли и ввел для солдат удобное обмундирование и обувь. В 1787 году Григорий Александрович сопровождал императрицу в поездке на юг до самого Севастополя. При прощании в Харькове она, довольная всем увиденным на юге, пожаловала его титулом светлейшего князя Таврического. Во время этого путешествия Екатерины после триумфа русской армии Потемкин по отношению к императрице и к ее окружению вел себя как хозяин. Он закатывал роскошные балы, устраивал невиданные фейерверки, оплачивал концерты и пиры, принимал гостей в освященной веками Печерской лавре, где остановился. Сам он выглядел сиятельной персоной. На официальных встречах появлялся в маршальском мундире, задыхаясь от количества наград и бриллиантов. С началом русско-турецкой войны 1787-1791 годов неутомимый Потемкин возглавил первую Екатеринославскую армию. Одновременно светлейший князь Таврический руководил действиями Черноморского флота, и в июне 1788 года Потемкин со своей армией подступил к Очакову. Несколько месяцев пытался сломить гарнизон крепости блокадой и бомбардировками, но турки не сдавались. 1 декабря командующий отдал приказ о подготовке к штурму крепости, в котором писал: «Представляя себе мужество и неустрашимость войска российского, ожидаю я с полной надеждой благополучного успеха». 6 декабря, в день святого Николая Чудотворца, Потемкин приступом взял Очаков. Победитель основал неподалеку от Очакова на месте соединения рек Буг и Ингул город, наименованный им Николаевым, в честь Николая Чудотворца. По приезде его в Петербург императрица устроила Григорию Александровичу необыкновенно пышный и торжественный прием. Наградила лавровым венком, специально изготовленным и богато украшенным фельдмаршальским жезлом, а также орденом святого Александра Невского. В феврале 1791 года Потемкин отправился в Петербург, где в подаренном ему Таврическом дворце организовал пышный праздник в честь Екатерины, который фактически стал их прощанием. Безуспешно пытался он вывести ее из-под влияния братьев Зубовых и испытывал моральное опустошение. После начала мирных переговоров с Турцией Потемкин вернулся на юг, чтобы продиктовать свои условия мира Константинополя. Но к этому времени его здоровье было уже сильно ослаблено. Он почувствовал недомогание, больным изъявил желание выехать в Николаев и по дороге скончался. С большой торжественностью Потемкин был похоронен в построенном им Херсоне. Его тело покоилось там в красивом склепе недолго. В 1798 году при новом императоре Павле I, ненавидевшем фаворита матери, склеп был разрушен, и останки покойного исчезли. В 1836 году в Херсоне был открыт памятник Потемкину. После 1917 года не сохранился.
Проект «Мы вместе».